Глава 10. Злоключение принца. Мы оставили Джона Кенти в ту минуту, когда он тащил подлинного законного принца во двор отбросов, а крикливая чернь, радуясь новой потехе, преследовала его по пятам. Нашелся только один человек, который вступился за пленника, но этого человека никто не стал слушать, да вряд ли кто и расслышал его, такой был оглушительный шум. Принц продолжал отбиваться, возмущаясь жестокостью своего угнетателя. Джон Кенти, наконец, потерял и ту малую долю терпения, которая еще осталась в нем, и яростно замахнулся на принца дубиной. Единственный защитник мальчика подбежал, чтобы предотвратить избиение, и удар пришелся ему по руке.
«Что ты суешься?» — заревел Джон Кенти. «Вот же тебе! Получай!»
Непрошенный защитник получил удар дубиной по черепу. Раздался стон, темное тело свалилось на землю под ноги набежавшей толпы. Через минуту убитый остался лежать один в темноте, а толпа уже мчалась дальше. Этот случай не омрачил ее веселье. Вскоре принц очутился в жилище Джона Кенти. Наружная дверь была заперта от всех посторонних. При тусклом свете сальной свечи, вставленной в бутылку, принц едва мог рассмотреть очертания гнусной трущобы и ее обитателей. В углу у стены, с видом животных, привыкших к жестокому обращению, сидели, скорчившись на полу, две девочки-замарашки и женщина средних лет. Они в страхе ожидали побоев. Из другого угла выползла тощая старая ведьма, седая, растрепанная, со злыми глазами.
«Отойди, не мешай!» — обратился к ней Джон Кенти. «Тут у нас идет такая комедия, что люба! Ты останься в сторонке, пока не позабавишься всласть, а потом уж бей его сколько хочешь!» «Поди сюда, милый! Ну-ка, повтори свои дурацкие речи, если еще не забыл их! Как тебя зовут? Кто ты такой?»
От обиды кровь снова прихлынула к щекам юного принца, и он посмотрел Джону прямо в лицо пристальным негодующим взором. «Ты наглец!» — сказал он. «Ты не смеешь требовать, чтобы я говорил. Повторяю тебе еще раз. Я Эдуард, принц Уэльский, и никто другой». Старая ведьма была так ошеломлена этим ответом, что ноги ее не сдвинулись с места, словно были прибиты к полу гвоздями. У нее даже дух захватило. С глупым недоумением уставилась старуха на принца, и это показалось ее свирепому сыну таким забавным, что он разразился хохотом. Но на мать и сестер Тома Кенти слова принца произвели совсем другое впечатление. За минуту перед тем они боялись, что отец искалечит несчастного. Теперь же эта тревога сменилась другой. С выражением горя и ужаса они подбежали к принцу и заголосили: «О, бедный Том, бедный мальчик!» Мать упала на колени перед принцем, положила руки ему на плечи и сквозь выступившие слезы взволнованно глядела ему в глаза. «Бедный ты мой мальчик», — сказала она. «Твои глупые книжки сделали, наконец, свое недоброе дело и отняли у тебя рассудок. И за что они тебе так полюбились? Сколько раз я предупреждала тебя! Разбил ты мое материнское сердце!» Принц посмотрел ей в лицо и учтиво ответил: «Твой сын здоров и не терял рассудка, добрая женщина. Успокойся. Отпусти меня во дворец, где он обретается ныне, и король, мой отец, возвратит тебе его без промедления». «Король, твой отец, о, дитя мое, умоляю тебя, не повторяй этих слов, грозящих тебе смертью и всем твоим близким погибелью. Стряхни с себя этот отвратительный сон. Память твоя заблудилась. Верни ее на истинный путь. Посмотри на меня. Разве я не твоя мать, которая родила тебя и любит тебя?» Принц покачал головой и неохотно промолвил: «Бог свидетель, как тяжело мне огорчать твое сердце, но право же, я никогда не видал твоего лица». Женщина опять села на пол и разразилась душераздирающими рыданиями и воплями.
«Ну что ж, продолжайте комедию!» — заревел Кенти. «Эй вы, Нэн и Бет, этакие невежи! Что ж вы стоите в присутствии принца? На колени вы, нищенское отродье, да кланяйтесь ему хорошенько!» И он опять залился грубым хохотом.
Девочки робко вступились за брата. «Пошли его спать, отец», — сказала Нэн. «Пусть он выспится, отдохнет, и рассудок вернется к нему. Вели ему ложиться поскорее». «Да-да, отпусти его спать», — сказала Бет. «Разве ты не видишь, какой он сегодня усталый? Если ты дашь ему отдых, он завтра будет усерднее просить подаяние и воротиться домой не с пустыми руками».
Эти слова отрезвили отца, и веселость его мгновенно исчезла. Мысли его направились на деловые заботы. Он сердито повернулся к принцу. «Завтра мы должны заплатить 2 пенса хозяину этой дыры!» — крикнул он. «2 пенса за полгода — немалая плата, иначе нас выгонят вон! Покажи, что ты собрал сегодня! Тебе лодырей просить неохота!»
Принц сказал: «Не оскорбляй меня своими пошлыми дрязгами. Повторяю тебе, я сын короля».
Раздался звонкий удар. Тяжелая рука Джона Кенти опустилась с размаху на плечо принца, и тот упал бы, если бы его не подхватила мать Тома. Прижимая его к груди, она собственным телом защищала его от хлещущего града пинков и ударов. Перепуганные девочки забились в угол, но на помощь сыну поспешила пылавшая злобой бабка. Принц вырвался из рук мисс Кенти и крикнул: «Вы не должны страдать из-за меня, сударыня! Пусть эти свиньи тешатся надо мною одним!» Услыхав это, свиньи до того рассвирепели, что, не теряя времени, набросились на принца и жестоко исколотили его, да, кстати, прибили и девочек с матерью за сочувствие жертве. «А теперь, — сказал Кенти, — все спать! Мне уже наскучила эта комедия!»
Погасили огонь, и семья улеглась.
Когда Джон и бабка захрапели, девочки пробрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо укрыли его от холода соломой и ветошью. Потом к нему подкралась их мать и гладила его по волосам и плакала над ним, шепча ему на ухо несвязные слова жалости и утешения. Она сберегла для него немного еды, но от боли мальчик потерял аппетит. По крайней мере, черные невкусные корки нисколько не привлекали его.
Принц был тронут ее состраданием и смелым заступничеством. и, поблагодарив ее в изысканных выражениях, посоветовал пойти спать и попытаться забыть свое горе. Он прибавил, что король, его отец, не оставит ее верности и доброты без награды. Этот новый припадок безумия сокрушил сердце бедной матери. Она снова и снова прижимала его к груди и, наконец, ушла на свою постель вся в слезах. И вот в то время, как она лежала и плакала, раздумывая обо всем происшедшем, в голову ее закралась мысль, что в этом мальчике есть что-то такое неуловимое, почти незаметное, чего не было в Томе Кенти, будь он безумный или в здравом уме. Она не могла бы сказать, что именно вызвало ее сомнение, но сильный материнский инстинкт подсказывал ей, что чем-то этот мальчик чужой. А вдруг он ей вправду не сын? О, нелепость! Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свои тревоги и горести. И однако она вскоре убедилась, что навязчивая мысль не покидает ее. Эта мысль преследовала, смущала, изнуряла ее. Женщина не в силах была отогнать эту мысль. Наконец она поняла, что ей не будет покоя, пока она не подвергнет мальчика испытанию и не узнает, наверное, ее ли он сын или нет, иначе ей не избавиться от докучных и невыносимых сомнений. Да, конечно, то был лучший способ покончить со всеми тревогами, и она стала тут же придумывать, к какому ей прибегнуть испытанию. Но как она ни раскидывала умом, ни одно придуманное ею испытание не казалось ей абсолютно верным, абсолютно надежным, а ненадежное было для нее непригодно. Очевидно, она напрасно ломает себе голову. Надо отказаться от этой затеи. Но в ту минуту, как она пришла к такому грустному заключению, ее слуха коснулось ровное дыхание мальчика. Было ясно, что он уснул. Она стала прислушиваться к его мерному дыханию. Вдруг спящий тихонько вскрикнул, как вскрикивают во время тревожного сна. Эта случайность мгновенно подсказала ей план, стоивший всех остальных. С лихорадочной поспешностью, но бесшумно, она стала вновь зажигать свечу, бормоча про себя: «Если бы я увидала его в ту минуту, я бы сразу узнала всю правду». С самых младенческих лет, с того дня, как у него перед глазами взорвался порох, у него появилась привычка прикрывать глаза не ладонью внутрь, а ладонью наружу, не так, как прикрыли бы другие. Стоит только испугать его во время сна или глубокой задумчивости, и он повторит это движение. Я видела сотни раз, он всегда поступает так, всегда одинаково. Теперь я узнаю, узнаю. Со свечой в руке, заслонив пламя, она тихо подкралась к спящему, осторожно наклонилась над ним, чуть дыша от волнения, и вдруг придвинула свечу к самым его глазам, отняла руку, закрывавшую пламя, и в ту же минуту у самого его уха стукнула об пол костяшками пальцев. Спящий широко раскрыл глаза, повел вокруг себя удивленным взглядом, но не сделал никаких особенных жестов. Бедная женщина чуть не лишилась чувств от изумления и горя, но постаралась скрыть свою тревогу и успокоила мальчика так, что он снова уснул. Тогда она ушла от него, грустно размышляя о страшных результатах своего испытания. Она хотела убедить себя, что ее Том позабыл свои привычные жесты под влиянием безумия, но это ей никак не удавалось. «Нет», — думала она, — «ведь руки-то у него не безумные». Не могли же они отвыкнуть от старой привычки в такое короткое время? О, как тяжел для меня этот день! Thank you. Но теперь упрямые сомнения сменились у нее в сердце такой же упрямой надеждой. Она не могла заставить себя примириться с той истиной, которую так достоверно узнала. Надо попробовать вновь. Эта неудача — случайность. И она второй и третий раз через некоторые промежутки времени неожиданно будила мальчугана, но, как и в первый раз, он с просонок не сделал никакого движения рукой. Она едва добрела до постели и погрузилась в сон, совсем разбитая. «Но я не могу отречься от него. Нет, не могу, не могу. Я не хочу допустить, чтобы это был не мой сын». Теперь, когда бедная мать уже не тревожила принца, его огорчения мало-помалу утратили власть над ним. Страшная усталость взяла верх, и веки его сомкнулись в глубоком спокойном сне. Часы проходили, а он все спал, как убитый. Так прошло часа 4 или 5. Потом оцепенение ослабело, он пошевелился и пробормотал сквозь сон: «Сэр Вильям!» И через минуту опять: «Сэр Вильям!» И снова: «Сэр Вильям Герберт, поди-ка сюда. Послушай, какой странный сон мне привиделся. Такого сна я еще никогда не видел. Сэр Вильям, ты слышишь? Мне приснилось, что меня подменили, что я стал нищим и... Эй, сюда, стража! Сэр Вильям! Как? Здесь даже нет дежурного лакея. Ну, погодите же, я вам задам!» «Что с тобой?» — прошептал чей-то голос. «Кого ты зовешь?» «Сэра Вильяма Герберта». «А ты кто такая?»
«Я?
Кто же, как не сестра твоя, Нэн?»
«О, Том, я и забыла. Ты все еще сумасшедший, бедняга. Лучше бы мне не просыпаться, чем видеть тебя сумасшедшим. Но прошу тебя, придержи свой язык. Не то нас всех изобьют до смерти».
Изумленный принц приподнялся было с пола, но острая боль от побоев привела его в себя, и он со стоном упал назад на грязную солому.
«Увы, значит, это не было сном!» — воскликнул он.
Все его тревоги и печали, о которых он совсем позабыл во время глубокого сна, снова вернулись к нему. Он вспомнил, что он уже нелюбимейший королевский сын, на которого с обожанием смотрит народ, а нищий, отверженный, оборванный пленник в жалкой норе, пригодный только для диких зверей в обществе воров и попрошаек. Погруженный в эти грустные мысли, он не сразу расслышал буйные крики, которые раздавались поблизости у одного из соседних домов. Через минуту в дверь громко постучали. Джон Кенти перестал храпеть и спросил: «Кто там стучит? Чего надо?» Чей-то голос ответил:
«Знаешь ли, кого ты уложил дубиной?»
«Не знаю и знать не хочу».
«Скоро запоешь другую песню. Если хочешь спасти свою шею, беги. Человек этот уже умирает. Это наш поп, отец Эндрю».
«Господи помилуй!» — крикнул Кенти.
Он разбудил всю семью и хрипло скомандовал:
«Вставайте живее и бегите! Если останетесь тут, вы пропали!»
5 минут спустя все семейство Кенти уже мчалось по улице, спасая свою жизнь. Джон Кенти держал принца за руку и тащил за собою по темному переулку, шепотом внушая ему:
«Смотри, сумасшедший дурак, не смей произносить наше имя.
Я выберу себе новое, чтобы сбить с толку этих собак полицейских. Говорю тебе, держи язык за зубами». И, обращаясь к остальным, он прорычал:
«Если нам случится потерять друг друга, пусть каждый идет к Лондонскому мосту, и когда идет до крайней лавки суконщика, пусть там поджидает других. Потом мы двинемся все в Саутворк.
В эту минуту семья Кенти неожиданно выступила из тьмы на яркий свет и очутилась в самой гуще толпы на площади, примыкавшей к Темзе. Толпа пела, плясала, кричала. Набережная вверх и вниз по реке представляла собою сплошную линию костров. Лондонский мост был весь освещен, и Саутворкский тоже. Вся Темза сверкала разноцветными огнями. Поминутно с треском лопались ракеты, взвиваясь к небу, и с неба сыпался дождь ослепительных искр, почти превращавших ночь в день. Куда ни глянь, всюду гуляли и бражничали. Казалось, весь Лондон высыпал на улицу. Джон Кенти отвел душу бешеным ругательством и приказал своим спутникам воротиться опять в темноту, но было уже поздно. Он и его семья были поглощены кишащим человеческим ульем и безнадежно разлучены друг с другом. Но так как принц был в этой семье чужаком, Джон Кенти ни на минуту не выпускал его руки. Сердце мальчика радостно билось в надежде на избавление. Стараясь протиснуться сквозь толпу, Кенти сильно толкнул какого-то дюжего лодочника, разгоряченного спиртными напитками. И тот своей огромной ручищей схватил его за плечо и сказал: «Куда ты так торопишься, приятель? Зачем грязнишь свою душу какими-то пустыми делишками, когда у всех добрых людей и верноподданных его величества праздник?» «Не суйся в чужие дела!» — грубо отрезал Кенти. «Убери лапу и дай мне пройти!» «Нет, брат, коль так, мы тебя не пропустим, пока ты не выпьешь за здоровье принца Уэльского. Это уж я тебе говорю, не пропустим», — сказал лодочник, решительно загораживая ему дорогу. «Так, давайте чашу, да поскорей, поскорей». Тем временем этой сценой заинтересовались другие гуляки. «Чашу любви, чашу любви», — закричали они. «Заставьте этого грубияна выпить чашу любви, не то мы бросим его на съедение рыбам!» Принесли огромную чашу любви. Лодочник взял ее за одну ручку и, поднимая другой рукой конец воображаемой салфетки, поднес ее, как истори повелось, Джону Кенти, который, соблюдая древний обычай, взялся одной рукой за вторую ручку, а другой рукой должен был снять крышку. Таким образом, ему, конечно, пришлось на секунду выпустить руку принца. Тот, не теряя времени, нырнул в лес человеческих ног, окружавший его, и был таков. Через минуту найти его в этом живом волнующемся море было так же трудно, как найти шестипенсовую монету, брошенную в Атлантический океан. Едва только принц понял это, он поспешил заняться своими собственными делами, не думая больше о Джоне Кенти. И другое стало ясно ему, а именно, что город чествует вместо него самозванного принца Уэльского. Из этого он заключил, что маленький нищий Том Кенти умышленно воспользовался преимуществом своего необычного положения и бессовестно захватил его власть. Значит, принцу остается одно – разыскать дорогу в ратушу, явиться туда и обличить самозванца. Принц тут же решил, что Тому нужно дать несколько дней на покаяние перед Господом Богом, а потом повесить, вздернуть на дыбу и четвертовать его по тогдашнему закону и обычаю, как виновного в государственной измене.